Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 49 минут джаза. Дюк Эллингтон как личная судьба. Как великий музыкант спас советского человека от Лефортова. Записи из коллекции журналиста, меломана, писателя Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Впервые в эфире 24 июля 99 года.
Обычный, готовый промелькнуть и исчезнуть навсегда, стать вырванным листом календаря. Небо было подернуто белесой дифтеритной пленкой, стояла волглая августовская жара. После цветного рынка я столкнулся с приятелем, знатоком Гетса и Дэвиса, Хотли Пейджа и Клиффорда Брауна, любившего на самом деле Синатру и Кросби, и вместе мы отправились ко мне домой в Лихов переулок выпить пиво и придумать, что делать с надвигающимся вечером. Свободы Дмитрий Савицкий и 49 минут джаза. Сегодня рассказ об одном диске Эллингтона и о том, как он буквально вытащил меня из Лефортова, из знаменитого заведения с плотно запертыми дверьми. Рекламная пауза.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Микрофона Дмитрий Савицкий, 49 минут джаза. Когда я попытался открыть дверь коммуналки своим ключом, она распахнулась словно по волшебству. Лысоватый дядя, ласково улыбаясь, промолвил: «А вот и Дмитрий Петрович», и мы с приятелем вошли в то, что тут же превратилось в кошмар. We'll be right back. Лейтмотив фильма Отто Премингера, 59-й год, «Анатомия убийства». Большой оркестр Дюка Эллингтона, соло Рэй Нэнса, труба и Джимми Хэмилтона, кларнет, диск фирмы «Коламбия». Это и есть диск, которому посвящены сегодняшние 49. Лысоватый дядя мельком показал мне свое цветовишневого варенья удостоверение Комитета госбезопасности, и мы втроем протанцевали к дверям моей комнаты, где нас поджидала веселая компашка остальных оперов и прочих понятых. Я открыл дверь, публика заняла места в первых рядах, и началось веселое представление обыска и изъятия. Стоит ли говорить о том, что в мои почти что 30 лет 13,5 метров жилой площади были набиты ценным печатным материалом, стишками таких опасных деятелей культуры, как Мандельштам и Хармс, Бродский и Клюев, прозой Орвала и Платонова, Миллера и Розанова, письмами Чаадаева и даже Солженицына. Короткое письмо последнего было переписано рукой бывшего дипломата сталинской эпохи, отсидевшего и свой четвертак в ГУЛАГе. Звуковая дорожка фильма Отто Премингера «Анатомия убийства». Дюк Эллингтон, Рояль, Рэй Нэнс, Кларк Терри, Кэт Эндерсон, Шорти Бейкер, Джеральд Уилсон, трубы, Брит Уидман, Квентин Джексон, Джон Сэндерс, тромбоны, Джонни Ходжес, Пол Гонзалвес, Харри Карни, Джимми Хэмилтон и Рассел Прокоп, саксофоны и кларнеты, Билли Стрейхорн, ксилофон, Джимми Вуд, контрабасы и Джимми Джонсон, ударные. Запись была сделана в столице американского кинематографа Лос-Анджелесе 29 мая, а также 1 и 2 июня 59 года. Соло на альтсаксофоне было исполнено Джонни Ходжесом. Напомню, это 49 минут джаза «Частоты свободы» и ВАЖДС. Когда я вспоминаю свою комнату на Лиховом переулке в Москве, Перед глазами прежде всего появляется стена Брандмауэра в 3 метрах от окна, письменный стол, заваленный бумагами, старая тахта и стеллаж, крепко набитый книгами, бобинами кассеты и пластинками. Добавлю рыжий абажур, белый цветок Яковлева на черном фоне маслом и деревянную ракетку Максплея в рамке зажима. Боже, в те времена теннисные ракетки спасали от перекоса зажимами. Неужели это было в нашем веке? Саптоун, тот же состав оркестра Дюка Эллингтона, соло Рассела Прокопа, кларнет шефа эллингтоновской Reed Section, мундштуковой секции, переводя буквально. Понятые, привезенные из какого-то института, спасли часть бумаг от изъятия, прикрывая их невинными журналами эпохи вроде польского «Докола свято». Но к 10 вечера солидный мешок был набит фотографиями, рулонами самой пленки, магнитофонами-бобинами, сотнями машинописных страниц, книгами. Даже бедного Спенсера забрали, дореволюционное издание «Эротопегни» туда же. Но когда капитан, чье имя я напрочь забыл, хотя и имею где-то копию протокола обыска и изъятия, потянулся за 3 единственными забугорными дисками, я автоматически сказал «не мои» и назвал имя человека, если и не вхожего в Кремль через Пасхи, то через все остальные. И пластинки оставили. Вот чудо! Zero. Солисты Харри Карни и Пол Гонзалвис. Для тех, кто подключился к нам с запозданием, скажу, что это звуковая дорожка фильма Отто Премингера «Анатомия убийства», оркестр Дюка Эллингтона, 59-й год. В начале 11-го мне было велено собираться, я пошел в ванну напяливать не по сезону теплые вещи, но когда вернулся, понял, что меня разыгрывали. Завтра приедете сами, было сказано мне, и был выдан адрес Лефортовского следственного изолятора. «Low Key Likely» – название тем звуковой дорожки связано с содержанием фильма, поэтому вне контекста большинство из них нельзя перевести. Но вот это, скорее, эллингтоновское указание, легко в нижнем ключе. Рэй Нэнс, мэтр и трубы и скрипки, солировал после эллингтоновского вступления. Напомню, однако, наше расписание. 49 минут джаза впервые выходят в эфир на частотах «Свободы» в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. В Лефортово я побывал несколько раз. К следователю, занимавшемуся моим делом, а суть дела от меня долго ускользала, меня вызывали с утра пораньше, но в кабинете человек этот в штатском меня надолго оставлял одного. Мариновал, как бы. Если бы он знал, чем я занимался. Дело в том, что к стенке за моей спиной в кабинете этом были прислонены десятки и десятки джазовых дисков, а в углу стояла полированного дерева чудеснейшая радиола RCA с великолепной вертушкой, приемником и так далее. Диски были серьезные. Monk, Roach, Dizzy, Billy, Sarah, Train, очень много Маллигана, Бейси, Хэмптон, далее везде. Однажды, в момент, когда следователь играл в добряка, своего в доску парня, я его спросил: «Откуда такие богатства?» «Да, конфискованные», — сказал он мне. «Оно у нас потом на распродажу попадает». Мой следователь, ведший дело о побеге на Запад одного талантливого знакомого, был фанатиком джаза. Анатомия, счастливая анатомия, по контексту удачное расследование. Оркестр Дюка Эллингтона, солисты Кларк Терри, труба и Поль Гонзалвес, тенор-саксофон. А теперь наш второй рекламный антракт.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 49 минут джаза. Дюк Эллингтон как личная судьба. Как великий музыкант спас советского человека от Лефортова. Записи из коллекции журналиста, меломана, писателя Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Впервые в эфире 24 июля 99 года.
Микрофоны в ДС и клуб 49. Следствие растянулось на полгода. Особенно не хватало мне моей пишущей машинки. Я еще не понимал, что самоиздательского материала, изъятого при обыске, вполне хватало на посадку. Но что-то где-то заклинило. Счет был в мою пользу. Ранней весной меня еще раз дернули в Лефортово, где я получил, наконец, мою Олимпию и мешок бумаг. Часть книг и машинописных копий была конфискована. При прощании мне намекнули на то, что мне сильно повезло, и что от посадки меня спасла та самая пластинка, не изъятая ГБшниками. Скажу честно, нынче мне это кажется тяжелым бредом, причем довольно слабого ума. Но что поделать с реальностью, когда она устойчиво глупа и сера, окей, наждак? «Midnight Indigo» – «Полночное Индиго» – еще одна тема со звуковой дорожки фильма Отто Премингера «Анатомия убийства». Фильм этот – инсценировка романа Роберта Траверса. Главные роли сыграли Джеймс Стюарт, Ли Ремик и Бен Газара. Я впервые увидел этот фильм в Мексике, вернее, в пограничном с Калифорнией городке Тихуана, воспетом Чарльзом Мингусом, куда я попал с подружкой из Оранж-Каунти и где мы должны были играть в теннис против какого-то местного клуба. Первый же день я заработал себе знаменитый теннисный локоть и валялся в отеле с пластиковым пакетом льда под локтем, от скуки переключая 3 с чем-то десятка каналов ТВ. Пьяница-судья из «Анатомии убийства» мне понравился сразу. И пока лед в пакете таял, а локоть мой деревенел, я погрузился в расследование дела обвиняемого в убийстве жены офицера. Скорее всего, меня загипнотизировала музыка Эллингтона, но только к концу черно-белой ленты всплыл сам знаменитый красно-оранжевый диск с черным отпечатком трупа, а птичьи всхлипы трубы Кэта Эндерсона окончательно разбудили мнемозину. Сквозь карнавальную Тихуану всплыл Лихов переулок, мрачный коридор грязной коммуналки, моя комната с грудой книг и рукописей на полу. В пакете с водой не хватало только золотой рыбки. We'll be right back. Hyde, почти расплакавшись, труба Шорти Бейкера, восьмая композиция, написанная Дюком Эллингтоном для ленты Отто Премингера «Анатомия убийства». Наши координаты на тот случай, если вам захочется рассказать и о своих странных приключениях в мире джаза, с дисками ли, с записями ли, с джазменами. Для писем «Радио Свобода», Старопименовский переулок, 13, Москва, 103-006. Электронная почта вашего ДС – Савицкий, все источками, собака, сиберкабель, второе и как русское «у», .fr, Франция. Каким же образом диск Дюка к фильму Премингера спас меня от более длительного пребывания в объятиях родной и нелюбимой власти? После того, как агенты могущественного комитета увлекли мешок с изъятым, я ожидал подписку о невыезде в Антарктиду и не вылете на Луну, мы с ошалевшим приятелем решили все же выпить чего-нибудь жидкого и химически опасного, я же немедленно вернуть диски, кто знает, что будет дальше, хозяину. Пехом через трубную и неглинную потащились мы к самой красной в мире площади и дальше к знаменитой высотке. Дело в том, что пластинка принадлежала действительно одному приятнейшему человеку, вхожему туда, куда простых смертных не пускают. Он любил музыку, джаз в частности, и мне иногда удавалось перехватить на день или два какой-нибудь волшебный диск. Все началось вот с этой пьески. «Something Else» – «Нечто иное» – знаменитая тема и диск пушечного ядра Эддерли, с которым альтсаксофон играли Майлз Дэвис, труба, Хэнк Джонс, рояль, Сэм Джонс, контрабасы, Арт Блейки, ударные. Это был первый диск, полученный от члена многих творческих союзов, жителя высотки, выездного насквозь шутника, которому я потопал вечером после обыска с единственной целью – отдать то, что пока что не заграбастали – анатомию убийства Эллингтона. Чужие диски я имел в то время привычку возвращать. Дальнейшее так же банально, как и предыдущее. Я рассказал о своих нехитрых злоключениях и расшаркался. Мы тихо отправились с приятелем по тому же маршруту во свояси. Позже человек с котельнической мне сообщил, что с балкона он наблюдал, как из одного подъезда за нами пошел один дядя, из второго – другой. Через несколько дней он кому-то позвонил, и дело мое замяли. Дело о хранении и, быть может, распространении чего не надо. Я понимаю, что нынче тем, кому столько же, сколько мне было тогда, все это должно казаться сказками и бредом, но так оно и было». «49 минут джаза» – самые длинные в мире короткие средние волны свободы. И ваш ДС. «Swept Sunday» – «Солнцем промытое воскресенье» – соло Джимми Хэмилтона. Все та же звуковая дорожка той самой анатомии. В Париже диск этот мне долго не попадался. Загляну на букву «Е» в граммофонном патефонном отделе Virgin и Елисейских, «Джунгли денег», «Джазовый коктейль», «Эллингтона и его оркестр» в семи вариантах, рядышком «Дюк и Ходжес», «Дюк в 60-х», «Дюк и Поль Гонзальвес» и так далее. А «Анатомии убийства» нет. Потом оказалось, что я ее не замечал. Не хотелось, видимо. Отдел тут в памяти предпочитал быть закрытым на учет. Thank you. вальс. Бог его знает, как нужно читать. Грациозная «Удюка» написана по-английски, а «Вальс» по-французски. Вот здесь-то и слышно ксилофон Билли Стрейхорна. Впрочем, пора закругляться. Время наше на исходе. Специально неправильно написанное слово «надежда» в соло же незабвенного Джонни Ходжеса. Я думаю, на этом нам и нужно сказать друг другу «гудбай». На этом воспоминания мои, связанные с диском Дюка, уже перескакивают назад в Мексику, затем на калифорнийский Pacific Highway, мимо скользит смазанной скоростью Сан-Диего, морячки в открытых «Шевроле», нефтяные насосы, пригородные поселки, огромный американских размеров закат, реклама, сбондившая его краски, и, наконец, наш пляжный КПП и дом с окнами на океан. Был такой эпизод в жизни вашего ДС, и должен сказать, что всю дорогу от Тихуаны до Сил-Бич в Оранж-Каунти в голове моей раздавались птичьи крики трубы Кэта Эндерсона. Продюсер 49 Илья Бабчинецкий, до следующей недели. Оставляем вас с этой последней великолепной композицией Дюка, финалом фильма, с этими крутыми рифами медной секции и криками трубы верхолаза Кэта Эндерсона. Бай-бай!
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о Токийском театре, в котором ценят метод Станиславского и ставят Чехова и Достоевского.
В чеховских пьесах-то я исполнял Треплева, Чайки, Петя Трофимов из «Вишневого сада». Ну, конечно, не просто. Конечно, очень трудно это открыть свое сердце. Это самое сложное, потому что все-таки мы закрытые люди, но на сцене будто перед публикой мы должны все открыть ему стать. Вот это не просто для нас, и мне тоже пришлось очень долго бороться с этим.
Слушайте передачу «Станиславский в Токио» в «Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».